специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Беликов, это программа «Лица власти», и сегодня у нас в гостях министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Николаевич Мажаров. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Говорить, собственно, будем об ушедшем 17-м году. Январь еще, как известно, время вполне себе приемлемое для каких-либо отчетов, подведения итогов. Вот в первую очередь, собственно, и хочется спросить, с какими достижениями краевой Минздрав встретил 2018 год, что нового появилось в 2017.
Ну, что я хочу сказать. Основная задача здравоохранения в целом, хоть в Ставропольском крае, хоть в целом в Российской Федерации, это увеличение продолжительности жизни населения за счет снижения смертности. И вот один из таких результатов, у нас на сегодняшний день еще пока нет результатов по 12 месяцам, но есть результаты по 11 месяцам. В принципе, вот по сложившейся практике...
11 месяцев – это с января по ноябрь прошлого года.
Да, включительно и ноябрь месяц тоже. Я вам хочу сказать, что отмечено снижение смертности, этот показатель, если он был в 2016 году 11,7, то на... уже 11 месяцев 2017 года он стал 11,3. То есть у нас умерло на 1036 наших жителей края меньше, чем в 2016 году. Это практически один населенный пункт. Это очень здорово. Во-вторых, предварительные данные по средней продолжительности жизни. У нас в прошлом году средняя продолжительность была больше 73 лет.
Так,
в целом, и у мужчин, и у женщин. Результаты, вот, которые у нас есть по 11 месяцам, средняя продолжительность уже практически равняется 74 годам.
С цифрами не поспоришь.
Да,
это статистические выкладки, как я
это
понимаю.
Это очень важно. Более того, я вам хочу сказать, что вот за счет той работы, которая проводилась нашими коллегами, медиками, нам удалось очень существенно продвинуть работу по выявлению на ранних стадиях заболеваемости от онкопатологии. И на сегодняшний день, если брать в сравнение с 2016-2015 годом, то вопрос именно выявления на ранних стадиях онкозаболеваний, ну, увеличился довольно значительно. То есть первоначальный диагноз на ранних стадиях ставится почти в 50%. А это очень важно для лечения такого рода заболеваний. Почему? Потому что на ранних стадиях значительно проще прооперировать пациента. Только надо проводить все равно наблюдение в течение ряда лет. Но пациент обычно выздоравливает и к этой теме, за исключением редких случаев, не возвращается.
А ранняя диагностика вот этих онкозаболеваний, это благодаря тому, что у нас и специалистов подобного профиля стало больше?
И подготовили специалистов. Мало того, в позапрошлом году было закуплено оборудование современнейшее по диагностике и лечению онкозаболеваний, которое вот уже в 2017 году работает в полном объеме и обеспечивает медицинской помощью именно этих пациентов. Но больше хочу сказать, тут большая заслуга самого коллектива онкодиспансера. Почему? Потому что они одни из первых, наверное, в Российской Федерации организовали, как специалисты узкого профиля, выезды в территории, в центральные районные больницы, где проводили мастер-классы по выявлению и настороженности среди пациентов по онкозаболеваниям.
Мастер-классы — это в смысле для коллег?
Да, для коллег-медиков, да, которых собирали и объясняли, какая должна быть настороженность при той или иной онкопатологии. Это очень важно для врачей первичного звена, для тех же хирургов, специалистов, работающих в центральных районных больницах. Более того, вот эти выезды сопровождались консультациями обязательными тех пациентов, которых им подбирали на местах местные специалисты. Это сотрудники вот этих центральных районных больниц. Они отбирали тех пациентов, где они считали, что есть определенная настороженность по онкозаболеваниям. Получалось так, что в некоторых территориях по 80-90 человек проходило за один. Бывало так, что и более 100 человек проходили за вот этот период консультации. Они выезжали на полный рабочий день в эти территории. И вы знаете, вот очень большой процент пациентов, которых они потом забирали на лечение. Практически, ну, в разных территориях по-разному, но от 8 до 12% от тех осмотренных пациентов, которые им подготовили местные специалисты, которые считали, что есть там определенные изменения, и необходимость в консультациях онкологов очень важна. Они потом забирали на прямое лечение уже в онкодиспансер, и в большинстве своем случаев вот эти заболевания подтверждались. И что приятно отметить, вот как раз та работа по раннему выявлению онкозаболеваний дает свои результаты. Снижение смертности, в принципе, если у нас было практически где-то 180 случаев на 100 тысяч населения, то по результатам 2017 года по 11 месяцам это уже 161 случай смерти.
Это серьезная цифра. Но вот то, что
это
вы
серьезная
рассказали...
цифра. Это снижение практически на 10%. Это очень важно. Ну, я хочу сказать, что это один из профилей, это одно из направлений в медицине. Большая работа проводилась с теми же специалистами, врачами-фтизиатрами. На сегодняшний день у нас практически смертность от туберкулеза, ну, одна из самых низких, наверное, если брать в сравнении с другими субъектами Российской Федерации. Чуть более 4 случаев на 100 тысяч населения. Это очень низкий процент смертности. Это все заслуги, это работа наших специалистов, наших медиков, которые работают в практическом звене. Большую работу проводят тубдиспансер краевой, филиалы, которые находятся в территориях, которые плотно работают с практическим звеном. Поэтому это тоже существенная заслуга наших медицинских работников. Нам удалось в прошлом году снизить смертность при ДТП. И если она ранее была 15 случаев на 100 тысяч населения, то мы добились на сегодняшний день чуть больше 12.
Об этом бы хотелось спросить отдельно.
Самое страшное, да, я вот коротко тут еще отмечу. Самое страшное и самое неприятное, что смертность в большинстве своем случаев при ДТП, а это более 70%, это в момент аварии. Это говорит о том, что у нас хорошие дороги, очень много хороших машин, и, к сожалению, часто-густо водители не соразмеряют свои профессиональные, возможно, как водителя, с учетом хорошего дорожного покрытия, и что сильные, мощные машины, и аварии очень тяжелые, которые приводят к смертельным исходам в момент аварии.
Эту печальную статистику мы практически видим ежедневно в сводках ГИБДД. Виктор Николаевич, я вот из того, что вы рассказали об итогах за прошлый год, у меня следующий вопрос сам собой...
Еще по многим направлениям не успел сказать, но...
Мы так или иначе к ним вернемся. Хочу. Просто в Ставропольском крае вот стартовал проект «Ставрополье. Территория здоровья». Что он предусматривает? Вот в течение года какие мероприятия намечены? Я думаю, об этом можно будет рассказать. Опять-таки, так или иначе, обращаясь к недавней истории, то есть, например, итоги, опять-таки, 2017 года с января по ноябрь.
Ну, что хотелось бы отметить, что согласно поручению губернатора мы проработали план мероприятий на 2018 год, которые уже начали реализовываться вот с января месяца и будут реализовываться по декабрь месяц включительно. Это большое количество выездов, выездных бригад специалистов из краевых лечебных учреждений. Будут формироваться бригады и специалистов в центральных районных больницах, в центральных городских больницах. Почему? Потому что очень большая востребованность у населения как раз-таки в осмотрах наших специалистов узкого звена, узкого профиля, тех же вот врачей-онкологов, тех же врачей хирургического профиля, эндокринологов. На сегодняшний день мы проводим ежегодно диспансеризацию, например, населения. И вот в прошлом году, в 2017 году, практически почти 500 тысяч взрослого населения прошло диспансеризацию. Я вам хочу сказать, что результаты проведенной диспансеризации, ну, не совсем порадовали. Почему? Потому что чуть больше, наверное, 20% у нас абсолютно здорового населения.
Предлагаю вернуться к этому буквально через пару минут. У нас сейчас короткий перерыв. Это программа «Лица власти». Не переключайтесь.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Продолжается программа «Лица власти». Напомню, в гостях у нас сегодня министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Николаевич Мажаров. Виктор Николаевич, ну вот мы буквально пару минут тому назад говорили о диспансеризации населения. Вы вообще закончили фразой, что у нас здоровых людей, ну, довольно-таки много.
Немного, в том-то и дело, к сожалению. Я хотел бы отметить, что абсолютно здорового населения оказалось, ну, чуть больше 100 тысяч из 500 прошедших диспансеризацию. Больше 120 тысяч, если быть более точными. 92 тысячи населения – это как раз-таки то население, которое входит в группу риска, у которых возможно возникновение тех или иных заболеваний, и которые нуждаются в дообследовании.
Группа риска – это какие-то заболевания, которые заканчиваются смертельным исходом? Я правильно понимаю?
Ну, не все заболевания хронические заканчиваются смертельным исходом. Почему? Потому что пациент же потом начинает лечиться, и мы предпринимаем все усилия для того, чтобы сохранить жизнь пациенту. Но самая большая группа – это вот как раз более 50% из этих людей, которые прошли диспансеризацию. Это те люди, которые болеют хроническими различного рода заболеваниями и нуждаются как раз-таки в медицинской помощи.
И 120 тысяч
амбулаторной, стационарной, да, и некоторые из них нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи. Это как раз-таки говорит о том, что большая востребованность как раз-таки по оказанию медицинской помощи, по выявлению тех или иных заболеваний, а мы знаем хорошо, что чем раньше выявлено заболевание, тем легче его лечить, тем проще оказать помощь человеку, и чтобы он забыл в конечном итоге, чтобы болезнь, если это острый период, не перешла в хронический период, а если это в хроническом периоде, то сделать все возможное, чтобы она протекала как можно спокойнее для состояния пациента, и чтобы мы назначили ему адекватное лечение для положительного результата. Мало того, мы проводим обязательные медицинские осмотры детского населения в большом количестве. И хотел бы обратить ваше внимание, что по результатам диспансеризации детского населения у нас тоже, к сожалению, результаты, да, там чуть больше 30% у нас абсолютно здоровых детишек. Но у нас очень много детей, которые нуждаются в дообследовании медицинском и в дальнейшем лечении.
Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, а эту цифру со временем можно будет поменять на обратный знак, чтобы здоровых было 70%? Когда-нибудь все-таки?
Ну вот чем мы и занимаемся. В принципе, то процентное соотношение, о котором я говорил при диспансеризации взрослого детского населения, сохраняется в целом по Российской Федерации. И в разных регионах, если оно и варьирует, то незначительно. Вот для того, чтобы снизить количество болеющих людей, мы, собственно говоря, вот эту программу и определили на 2018 год по массовому, как бы сказать, обследованию населения, с привлечением специалистов очень высокого уровня, из звена краевых лечебных учреждений. В то же время будут в этом плане большую работу проводить и специалисты на уровне звена районного, городского звена. То есть мы планируем очень большое количество специалистов привлечь к этой работе. Есть моменты вот как раз по этой программе, когда много таких случаев, мы приглашаем пациентов на диспансеризацию, они не могут прийти. Почему? Потому что ну, не каждый, к сожалению, на сегодняшний день руководитель или хозяин производства смотрит положительно на ту работу по диспансеризации, которую мы проводим, и предлагают работникам проходить ее во внерабочее время. А в рабочие дни отпускать с этой целью своих сотрудников, своих работников соглашаются, но, к сожалению, не такой уж высокий процент. Поэтому мы будем проводить эти выезды и в субботние, и воскресные дни с привлечением наших специалистов для того, чтобы охватить как можно больше того населения. Хотя мы работаем плотно с работодателями и объясняем важность проведения диспансеризации. Почему? Потому что сохранение здоровья того или иного работника во многом же зависит и в дальнейшем, как работает то или иное учреждение, то или иное производство. Тем более, если специалист для них очень ценен, ну, выявить на ранних стадиях, оказать помощь. Ну, да,
результативность и продуктивность труда в этом случае связаны.
Да, сохранить здоровье этому специалисту, ну, это важно. Но, к сожалению, пока на сегодняшний день не все проникаются в этом плане, поэтому мы вынуждены будем работать и в субботу и воскресенье для того, чтобы как можно больше населения получило возможность обследоваться и при необходимости, при выявлении тех или иных заболеваний, продолжить лечение.
Виктор Николаевич, вот вы рассказывали о проекте «Ставрополь. Территория здоровья». Здесь на днях прошла информация о проекте, который называется «За здоровье». Он, я так понимаю, как-то привязан к этому общему проекту.
Это да, тоже... ну, в средствах массовой информации называют и «Здоровое Ставрополье», угу. и «За здоровье». В принципе, смысл не меняется, как бы в средствах массовой информации это ни звучало. Самое основное, что работа эта будет проводиться вот начиная с января по декабрь 2018 года, и за этот период времени мы постараемся как можно больше выявить пациентов, нуждающихся в лечении, и оказать им медицинскую помощь на уровне амбулаторном или на уровне стационарном. И неважно, это будет на уровне районном, городском, или краевом. А при необходимости мы будем, конечно же, отправлять наших жителей и для получения высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные клиники. Это тоже очень важно. Кстати, этой работой мы занимаемся тоже вплотную. Да. Я вам хочу сказать, мы в этом году, вот в 17-м прошедшем, это опять-таки результаты по 11 месяцам, на 11% больше пациентов пролечили в наших клиниках, оказали высокотехнологичную медицинскую помощь. А на сегодняшний день у нас 18 лечебных учреждений уже оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь в крае. Если взять, например, 2014 год, там одно лечебное учреждение оказывало высокотехнологичную, это была краевая больница, то на сегодняшний день уже 18. И на 10% мы пациентов пролечили больше. Это краевые лечебные учреждения, это федеральные лечебные учреждения. Самое основное, помощь эту пациенты получили. Дело в том, что в связи с тем, что мы вот начали больше работать и выявлять тех или иных заболеваний, поэтому востребованность значительно выше стала высокотехнологичная медицинская помощь. Многие жители просто не знали, что у них то или иное заболевание, и что им необходима та или иная помощь, в том числе и высокотехнологичная медицинская помощь.
Это вообще какое-то такое национальное отношение к здоровью довольно небрежное, да? То есть, когда человек обычно думает, ну, болит, вот тут здесь болит, так у меня возраст какой.
Да, ну и...
недалеко за 40.
Да, да, да. Ну и самое основное у нас, к сожалению, пока еще вот сложно удается переломить, но над этим на работы нашему всему обществу, чтобы человек понимал, каждый человек понимал, что самое важное, самое главное у него и самое дорогое у него в жизни – это его здоровье, которое надо сохранять. И в этом плане он должен сам не потребительски относиться к своему здоровью, а понимать, что его надо сохранять и беречь с молодых лет.
Отношение как к своему собственному капиталу.
Да, бережно, да, да. Но это важно. Почему? Потому что восстанавливать потом значительно сложнее, чем на ранних стадиях отказаться от вредных привычек, например. Еще многие факторы влияют на состояние здоровья. Но потом, когда есть уже проблемы возникают, ну, тогда уже человек понимает, что надо лечиться.
Мы продолжим говорить об этом через 4 минуты. Напомню, в гостях у нас сегодня министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Николаевич Мажаров. Это программа «Лица власти. Не переключайтесь».
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Продолжается программа «Лица власти». Меня зовут Валерий Беликов. Напомню, министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Николаевич Мажаров сегодня у нас в гостях. Виктор Николаевич, вот следующий у меня вопрос. Перед Новым годом при краевом Минздраве там есть общественный совет по здравоохранению. Да. Разговор там шел об организации проведения независимой оценки качества оказания услуг медорганизациями. Вот хотелось бы узнать, были ли такие проверки в прошлом году? Вообще, как они сами по себе проходят? Как общественники, находясь при министерстве, проверяют подчиненных?
Общественный совет при Министерстве здравоохранения был создан в 2015 году. Угу. И я вам хочу сказать, я очень благодарен этим людям. Во-первых, из кого он состоит? Это как раз-таки представители общественных организаций, которые делегировали в общественный совет своих представителей. Представители пациентских организаций, которые тоже делегировали своих представителей.
А есть и такие организации?
Да, да, есть. И очень довольно-таки много. Больше того, хочу сказать, что есть общественные организации медицинские, которые которые тоже делегировали туда своих представителей. И я очень благодарен этим людям. Почему? Потому что в ущерб своей нормальной жизни они, иногда выезжая в 5, в 6 часов утра, я вам хочу сказать, вот буквально за последние 2 года, они побывали во всех лечебных учреждениях, пообщались с пациентами.
Прямо во всех, да?
Да. Пообщались с пациентами, которые лечатся в этих лечебных учреждениях. Кстати, время посещения, когда будет проходить проверка, мы никогда не ставили в известность в этом плане. Лечебные учреждения, и это было неожиданностью. И если первоначально, например, там и медики пытались в штыки встретить представителей общественного совета, и пациенты не всегда понимали и значимость этого общественного совета, то, вы знаете, вот уже работа в 2017 году показала, что и люди потянулись к представителям общественного совета. И они, вот честно говоря, уже проработав не один, получается, месяц, некоторые отработали по два с лишним.
И все на общественных началах, без зарплаты.
Без зарплаты, да. Но это люди очень целеустремленные, и я хотел бы вот как раз, пользуясь случаем, еще раз поблагодарить их за ту большущую работу, которую они проводили. Сейчас общественный совет был в декабре месяце прошлого года переизбран, работает в новом составе, но очень много осталось представителей, которые работали в старом общественном совете. Особенно вот хотелось бы отметить заместитель председателя общественного совета, это Ураймагов Роман Русланович, который, вот честно скажу, практически, наверное, он, если все остальные коллеги из общественного совета менялись как-то, то вот Роман Русланович практически объехал все лечебные учреждения и во всех составах был. И хочу сказать, что уже вот те оценки, которые они давали работе того или иного лечебного учреждения. Но прежде всего, в чем заключается оценка? Это условия оказания медицинской помощи. То есть те же очереди, состояние вот самих лечебных учреждений. Каждый раз по приезду в обязательном порядке организовывался разбор. Почему? Потому что они представляли определенный отчет для общественного совета в письменном виде, что видели, как видели, и какие были замечания сделаны, и какие были обращения со стороны пациентов. Кстати, вот в 2017 году очень много было непосредственных прямых обращений уже пациентов на членов общественного совета. Это тоже очень значимо. Почему? Потому что люди верят этим людям. Ну, больше того хочу сказать, что выносились серьезные взыскания руководителям лечебных учреждений, там, где по результатам проверки были выявлены серьезные недостатки в работе. И хочу сказать, что на заседаниях общественного совета мы неоднократно заслушивали лечебные учреждения после проверок. Проводились контрольные еще выезды. Члены общественного совета проводили, проводят, и я надеюсь, и в будущем будут проводить большую работу вот в этом плане. Почему? Потому что, да, недостатков очень много. Да, есть проблемы и по материально-техническому вот обеспечению. В этом плане я хочу сказать, что те результаты обследования давали нам возможность, чтобы мы в каком-то плане координировали дальнейшие ремонты в лечебных учреждениях. А хочу сказать, что в прошлом году беспрецедентно из краевого бюджета первоначально было выделено 348 миллионов на капитальные ремонты лечебных учреждений. А вы знаете, что во многих лечебных учреждениях в некоторых по 30, некоторых по 40, некоторых по 50 лет не делались ремонт. А многим зданиям, есть вот здание, вот буквально мы были недавно в Благодарнинском районе, и губернатор туда выезжал, после ремонта смотрели неврологическое отделение Центральной районной больницы Благодарнинского района. Это здание начала прошлого столетия. Оно было построено чуть раньше, а было только зарегистрировано в 1907 году. Вы представляете, какой ремонт нужен был, чтобы привести его в то...
Это, наверное, даже не ремонт, а по большей части такая хорошая строительная реставрация.
Практически, да. Почти реконструкция, но это был капитальный ремонт. Я вам хочу сказать, что вот таких лечебных учреждений много, и губернатор, объезжая край и понимая, что необходимость есть в дальнейших ремонтах, принял решение, и очень серьезное. В октябре месяце были выделены еще 650 миллионов на ремонты лечебных учреждений. Первоначально выделенные средства мы проводили в 28 учреждениях на 40 объектах лечебных учреждений. Ремонты мы закончили до 1 января. Все ремонты по первоначально выделенным средствам были закончены. Те средства, которые были выделены в октябре месяце, некоторые ремонты были закончены там, где были небольшие подразделения. А объекты — это что? Это какое-то может быть отделение, это может быть какое-то отдельно стоящее здание в лечебном учреждении. Лечебных-то учреждений у нас очень много, и вот, как вы знаете, некоторые 3, некоторые 4 года назад мы получили, ранее это были муниципальные учреждения здравоохранения, согласно изменениям, произошедшим в федеральном законодательстве, это 131 федерального закона и 323 федерального закона о здравоохранении, претерпели ряд изменений, и они были переданы в краевую собственность. И, к сожалению, вот многие учреждения были переданы, некоторые в ветхом состоянии, некоторые требовали не только капитального ремонта, а реконструкции и находились в аварийном состоянии. Работа эта серьезно проводится по поручению губернатора, но вот по определению, что, как и где горящие, все-таки во многом нам помогают как раз члены общественного совета.
Как я понял, общественники не только там, да, находят промахи в работе людей, в том числе, да. То есть разговор идет еще о том, что проходит анализ работы общественников, да. Проверяющих, да. Да, и принимаются решения в том числе о досрочных ремонтах, каких-то случаях поставки оборудования и прочем.
Да, это же основная задача, чтобы изменить ситуацию. И вы знаете, очень много дельных и добрых советов они дают в процессе вот тех проверок, которые происходят. Это люди, которые вот с большим желанием хотят изменить в здравоохранении многие моменты к лучшему. И чтобы было меньше проблем у самих пациентов. Вот когда мы проводим ремонт, это, конечно же, в первую очередь мы тогда уже лечим пациентов в нормальных условиях. Вот, пожалуйста, последний объект, на котором был губернатор, это вот буквально в воскресенье, это Ессентуки, лечебные учреждения. Там. И хочу сказать, лечебные учреждения тоже были переданы нам в свое время, не так давно, значит, в ветхом состоянии. Те ремонты, которые были произведены на сегодняшний день, дали возможность пациентам лечиться в нормальных условиях. Медикам нашим, коллегам, лечить пациентов в нормальных условиях. Это же очень важно. Условия, которые созданы для наших пациентов и для наших медиков, которые оказывают медицинскую помощь.
Ну да, пожалуй, самое страшное слово для любого врача, да и для пациента, это антисанитария. То есть, да, и отремонтированные помещения, конечно, этот вопрос решают, ну, может быть, на 50% хотя бы. Я к другому вопросу еще хотел бы обратиться. Электронный документооборот. Электронный листок нетрудоспособности можно сейчас получить во всех поликлиниках региона. Я предлагаю об этом поговорить буквально через пару минут после короткого перерыва на рекламу.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Продолжается программа «Лица власти». У нас в гостях сегодня министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Николаевич Мажаров. Меня зовут Валерий Беликов. Продолжаю задавать вопросы. Вот буквально пару минут назад я спросил про электронный документооборот. Это сейчас насколько больной и сложный вопрос для Минздрава краевого?
Я вам хочу сказать, это один из важнейших вопросов. Почему? Потому что внедрение электронного документооборота даст нам возможность высвободить свободное время нашим медикам-специалистам, чтобы больше заниматься именно самим пациентом, а не бумагами, которых у нас очень много. Взять те же истории болезни и взять выписка тех же листков нетрудоспособности и выписка рецептов на лекарственные препараты. На сегодняшний день мы один из пилотных регионов, в котором производится выписка листков нетрудоспособности электронных. У нас все лечебные учреждения сейчас имеют возможность выписки электронных больничных листов. Единственная одна из таких существенных общественных проблем. Не все организации, государственные, частные, имеют такие возможности работать с нами в этом плане. Но все они должны к этому прийти. Почему? Потому что, ну, пока у нас идет эксперимент, но этот эксперимент закончится должен чем? Чтобы мы полностью перешли на выписку электронных больничных листов.
Ну да, как более удобная форма,
да, работы. Мы почти 2000 электронных больничных листов уже выписали до конца прошлого года. Эта работа проводится в этом году, и мы планируем наращивать количество выписанных электронных больничных листов, но необходимо заключение в обязательном порядке соглашений с работодателями или с государственными учреждениями, в которых есть определенные нюансы, которые должны быть проговорены, в том плане они должны иметь возможность принять эти электронные больничные листы, зарегистрировать у себя их в кадрах и в бухгалтерии для того, чтобы оплатить работнику по этому больничному листу заработную плату. Поэтому в этом плане работа проводится, и я уверен, что она успешно будет завершена тем, что мы перейдем полностью по выписке электронных больничных листов на электронный вид. Но помимо этого, мы на сегодняшний день уже отработали систему выписки электронных рецептов. На сегодняшний день апробация уже в лечебных учреждениях этой работы ведется. Помимо этого, у нас работа большая проводилась на протяжении всего 2017 года по выписке электронных историй болезни. Мы знаем с вами, истории болезни у пациентов бывают очень-очень большие, а их надо все оцифровать, перевести в электронный вид, и значительно проще будет и самому пациенту, то есть его данные никуда не потеряются, никуда не денутся, и приехав, например, из отдаленного села на лечение в краевую больницу, ему не надо будет вести с собой кипу медицинских документов.
Все в сети из любой точки мира.
Достаточно того, чтобы при нем был паспорт и полис, согласно которому, зайдя в систему, врачи получат информацию по его электронной истории болезни.
Удобство, несомненно, согласен.
Да. Мало того, и оцифровываются и в электронном виде те же изображения, рентген-снимков, снимков томографии. То есть все это тоже важно, потому что снимки часто густо пациентами теряются или в лечебных учреждениях. Это тоже очень важно. Электронная запись в регистратуру на прием к врачу. Я вам хочу сказать, на сегодняшний день у нас в месяц порядка 15 тысяч, это в среднем по краю, бывает больше, бывает чуть меньше, записывается благодаря имеющейся у нас электронной записи на прием к специалистам, к тем же и терапевтам, и узким специалистам. Это тоже очень важно, необходима работа, та, которая проводится, и уже результаты видны по многим направлениям.
Виктор Николаевич, ну, не могу не вспомнить и о живых людях, собственно, о врачах, медсестрах. Скажите, пожалуйста, специалистов хватает в Ставропольском крае, то есть и высшего медицинского звена, и среднего?
Ну, я вам хочу сказать, что так же, как в целом по Российской Федерации, ощущается нехватка специалистов. Прежде всего, это первичное звено. Это участковые терапевты, участковые педиатры, а для нас эти специалисты очень важны и нужны. Почему? Потому что это как раз те медики, к которым первично обращаются, и от того, как они их обследуют и насколько быстро определят то или иное заболевание, при необходимости отправят пациента на более высокий уровень, если в этом есть потребность, очень многое зависит. Или же будут лечить на своем уровне и своевременно окажут медицинскую помощь, чтобы никакое острое заболевание не переходило в хроническую форму. Поэтому этому вопросу уделяется особое внимание. У нас есть с медуниверситетом нашим программа обеспечения кадрами практического здравоохранения нашего Ставрополя. Программа работает. И больше хочу сказать, я очень благодарен нашим коллегам, профессорско-преподавательскому составу медуниверситета, которые прилагают максимум усилий по подготовке специалистов для практического звена. И у нас есть подвижки, я хочу сказать, вот не так давно уже, перед Новым годом, когда приезжает главный врач одного из районов и говорит: Виктор Николаевич, все, ко мне больше никого не направляйте. Почему? Потому что у нас на сегодняшний день укомплектованность полная специалистами. Это здорово. Большую роль в этом плане сыграла та же программа «Земский доктор». У нас более 800 человек принимало участие в этой программе.
Да-да.
И, вы знаете, была определенная настороженность, когда первые 5 лет прошли, с 2012 года программа начала работать.
Да.
И мы думали, что, скорее всего, первые те, кто... А там довольно много было в первый год, более 100 человек прошли через эту программу. Сейчас уйдут с тех рабочих мест, на которые они пришли, и отработав 5 лет, они имели право уйти с рабочих мест. Но я вам хочу сказать, только единицы ушли, все остальные остались работать.
Прижились.
Да, это те люди, которые получили по 1 000 000 рублей по программе. Она первоначально была полностью за счет федеральных средств. Потом софинансировалось из краевого бюджета 50 на 50. 50% было это деньги федеральные, 50% это были краевые средства. На сегодняшний день это соотношение 60% федеральные, 40% краевые. Но программа работает, и работает неплохо. Хотя были и проблемы, хочу сказать. Что были такие моменты, когда женщины, молодые специалисты приходили, уходили в декретный отпуск на 3 года.
Отпуск ведь засчитывался
как стаж. Засчитывался как 5-летний вот этот стаж работы, который должны были они отработать. На сегодняшний день на федеральном уровне принято решение и исключен вот именно период нахождения в декретном отпуске.
Да, для участников
программы. Потому что этот же 1 000 000 выделяется не для того, чтобы оплатить как дополнительная оплата к декретному отпуску, а для того, чтобы эти специалисты обеспечивали медицинской помощи вот тот населенный пункт, куда они приехали, подписали соглашение. И я считаю, что это очень-очень даже правильно. Ну, я хочу сказать, что и другие моменты. Вот буквально недавно очень было приятно услышать, в городе Невинномысске Дума приняла решение об обеспечении служебным жильем с последующим, если человек будет отрабатывать определенный период в городе на тех местах, которые они поступили на работу и получили это служебное жилье, в конечном итоге отдавать им для того, чтобы это жилье потом стало их собственностью. Ну и наши медики довольно большое количество получили, есть еще возможность, что получат это жилье.
Это мудрое решение.
Я хочу сказать, Невинка, наверное, один из застрельщиков в этом плане. Хотя у нас очень много районов, городов, территорий, где этому вопросу очень серьезно уделялось внимание и выделялись финансовые средства на приобретение жилья и передавалось как раз медицинским работникам как служебное жилье, а потом разрешалась приватизация. И неважно, эти средства были внебюджетные источники или какие-то. Ну, чем можно привлечь специалиста как раз-таки? Либо заработная плата, либо жилье. На сегодняшний день эти рычаги как раз-таки, и, как и ранее, срабатывают в том плане, что наши коллеги, медики, учитывая возможность получить жилье или получить тот же 1 000 000 рублей в качестве подъемных средств, идут и отрабатывают эти
самое
моменты.
Самое главное, что они себя не чувствуют брошенными,
да,
и ненужными.
И самое основное, они оказывают медицинскую помощь, столь важную, столь нужную жителям нашего края.
Виктор Николаевич, ну, по завершении программы хотел бы еще такой вопрос задать. Медицинские стройки. Что у нас появится в 2018 году? Какие стройки начнутся, именно медицинские?
Я думаю, что в 1-м квартале этого года запустим поликлинику в Минеральных Водах. Да даже, наверное, в ближайшее время. Здание было приобретено по поручению губернатора в Минеральных Водах. Было отремонтировано, полностью оборудована поликлиника детская. У нас серьезные проблемы по амбулаторно-поликлиническому звену, а мы знаем, что даже 6-я поликлиника, которая занимается приемом взрослого населения, 3-я детская поликлиника, перегружены в юго-западном районе. На сегодняшний день есть поручение губернатора. В ближайшее время мы готовим к сдаче этот объект, и это тоже очень существенно. Более того, согласно поручению губернатора, уже, например, подготовлена проектно-сметная документация по строительству корпуса для детской краевой больницы. Готовится проектно-сметная документация по строительству корпуса для взрослой краевой больницы. Выделены средства на 2018 год, и уже проводится работа по подготовке проектно-сметной документации корпуса для кардиодиспансера. Самое основное, что мы продолжаем ту работу по капитальным ремонтам, которая была начата в прошлом году, масштабная довольно-таки. В ближайшие несколько месяцев мы полностью закончим ремонты по средствам, которые были выделены в октябре месяце. Довольно серьезная сумма, 650 миллионов. И наши пациенты будут уже лечиться в обновленных лечебных учреждениях, а наши коллеги-доктора работать в нормальных условиях, оказывать своевременную медицинскую помощь. В ближайшее время будет запущено в работу уже очень серьезное отделение в краевой больнице, хирургическое отделение. Таких отделений у нас в крае нет по последнему слову техники, современнейшим оборудованием, современными операционными, реанимационными палатами.
Это будет очень хороший повод для следующей встречи в этой студии. Напомню, это была программа «Лица власти». В гостях у нас был министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Николаевич Мажаров. Виктор Николаевич, большое спасибо, что ответили на вопросы. Ну и, собственно, до скорых встреч в эфире.
Спасибо большое. Желаю вам и слушателям «Комсомольской правды» здоровья, здоровья и еще раз здоровья.
Большое спасибо. До свидания.
«Лица власти».